эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мария Захарова признала суверенитет Грузии. Москва включилась в грузинскую интригу с приездом-неприездом Сергея Лаврова.
Ничто не должно меняться в суверенном государстве от приезда или неприезда представителя другого государства. Это значит, что что-то там не так.
Государственный подход. Зачем грузинская мечта нанимает американских лоббистов?
Мы нанимаем лоббистские компании и работаем с ними не ради партийных интересов, а прежде всего в интересах государства. Бюджетные деньги расходуются на защиту государственных, а не партийных интересов.
Абхазские избиратели, будьте бдительны. Политолог Олег Доменя предупреждает об опасности.
Президент оказывается не единоличным правителем, он оказывается в зависимости от парламента. Но и парламент зависим от президента.
Все это, а также итоги недели с Изидой Чаня, рубрики «Обзор прессы», как всегда по пятницам «Гость недели» и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
В Мюнхене сегодня начала работу 56-я международная конференция по безопасности. В этом традиционном форуме принимает участие более 500 высокопоставленных политиков из разных стран мира. Среди участников президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, госсекретарь США Майк Помпео, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава МИД России Сергей Лавров. В преддверии конференции по традиции опубликован аналитический доклад о последних тенденциях в мире – Мюнхенский отчет о безопасности. Его главная тема в нынешнем году – феномен отсутствия Запада на международной арене. Авторы доклада считают, что в последнее время у многих в мире создается впечатление, что Запад перестал быть активным участником международных процессов, в том числе и по причинам глубоких разногласий между западными странами и в самих этих странах. Неясно, сможет ли Запад выработать единую стратегию новой эре состязания ведущих держав, говорится в документе. Раздел доклада, посвященный России, назван «Потемкинское государство». Это явный намек на фамилию российского президента и на феномен потемкинских деревень. В докладе признается, что в 2019 году Россия одержала ряд дипломатических побед, в частности, на Ближнем Востоке, а также в борьбе за европейское общественное мнение. Отмечены тенденции к снижению популярности Владимира Путина и российских властей в целом на примере московских протестов лета 2019 года. В результате, как отмечается в докладе, фундамент для геополитических амбиций России становится все менее прочным. Выступившая на конференции спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала:
состояние демократии на Западе становится все более неопределенным, поскольку циничные деятели стремятся дестабилизировать это. Мы должны признать, что это преднамеренное решение, поскольку они работают над тем, чтобы подорвать демократические ценности, ради которых пожертвовали наши солдаты и которые объединяют наши народы. Некоторые нападают на суверенитет или другие, только на физический суверенитет. Другие экспортируют цифровую автократию, используя экономические рычаги как оружие, проигрывают борьбе с ксенофобией, не борются с растущим антисемитизмом, который существует, и превращают коррупцию и клептократию в норму жизни.
Это была спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Соединенные Штаты в последние дни добились весьма важного прорыва на мирных переговорах с афганским радикальным движением «Талибан». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, президент США Дональд Трамп одобрил продолжение переговоров, окончательная цель которых – добиться мирного завершения конфликта в Афганистане, который продолжается уже несколько десятилетий. Американские военные участвуют в нем более 18 лет с 2001 года. Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты договорились с талибами о приостановке боевых операций на ближайшую неделю. Подробности прорыва, о котором заявил Помпео, пока неизвестны. Представитель Талибана подтвердил, что начиная с пятницы группировка начнет уменьшать число боевых операций. О полном прекращении огня речь не идет.
Эхо Кавказа. Новости.
провинции Алеппо на северо-западе Сирии, где идут бои армии президента Башара Асада с отрядами вооруженной оппозиции, сбит второй вертолет правительственных сил за эту неделю. Появившееся в соцсетях сообщение о гибели вертолета подтвердило турецкое агентство Анадолу. Пилоты погибли. На опубликованных в соцсетях видео видно, что вертолет поразила ракета, выпущенная из переносного зенитно-ракетного комплекса. Войска Асада ведут наступление на западе провинции Алеппо и в провинции Идлиб. За последние сутки они заняли еще несколько населенных пунктов. Власти Сирии официально провозгласили, что взяли под контроль шоссе Дамаск-Алеппо на всем его протяжении. Президенты России и Украины сегодня поговорили по телефону. Об этом сообщил офис президента Украины. Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудили подготовку к саммиту в нормандском формате об урегулировании конфликта в Донбассе. Когда планируется провести саммит, не сказано. В сообщении украинской стороны также говорится, что обсуждалось освобождение удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России. Кроме того, президенты договорились активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей. Пресс-служба Кремля пока не опубликовала свое сообщение о телефонном разговоре. В администрациях президентов России и Украины отрицают, что Владимир Зеленский встречался в январе нынешнего года в Омане с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Пресс-секретари и Владимира Путина, и Зеленского отреагировали на расследование программ «Схемы. Коррупция в деталях». Это совместный проект украинской службы «Радио Свобода» и украинского телеканала «УА-1». В нем утверждалось, что Патрушев прилетал в ближневосточное государство Оман на чартерном самолете в то время, когда там находился Зеленский. Прямого утверждения о том, что президент Украины встречался в Омане с Патрушевым, в расследовании нет.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Кто будет возглавлять российскую делегацию на встрече Комитета министров Совета Европы? Вопрос, вышедший в Грузии на первый план, прокомментировал официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. При этом дипломат посоветовал гражданам Грузии брать пример с России и не ставить под сомнение суверенитет своей страны. Владимир Унанянц вслушивается в советы из столицы России.
Вопрос, кто будет возглавлять российскую делегацию на предстоящей в мае в Тбилиси встрече Комитета министров Совета Европы, муссируется теми, кто намерен использовать эту тему в своих узконаправленных интересах. Такую мысль в интервью российской радиостанции «Комсомольская правда» высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, в последние дни ей приходится отбиваться от грузинских СМИ, задающих ей один и тот же вопрос. Намерен ли приехать в Тбилиси глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров?
Сейчас разворачивается целая дискуссия относительно того, что принимаю в себя очередное международное мероприятие, международную структуру, куда входит Россия. Уже полгода идут дебаты, причем людей специально заводят на вопрос, а приедет ли Лавров. Вопрос в том, что вот до того момента, пока внутриполитическая, внутренняя, неважно, просто ситуация в Грузии будет зависеть от того, кто приедет от России, а кто не приедет, будут проблемы. Вот и все.
Это, по мнению Марии Владимировны, нужно понять и осознать. При этом российский дипломат по-дружески посоветовал гражданам Грузии брать пример с России в отношении того, как нужно принимать делегации других стран.
Грузия – это суверенное государство. На территории Грузии кто-то должен понять. И от того, кто к тебе приезжает, не должны уходить или приходить правительство. К нам в страну приезжают разные люди, они испытывают разные взгляды, они имеют разные контакты, связи и так далее. Я просто по-дружески всем тем, кто действительно болеет за свою страну, я просто хочу сказать, пожалуйста, поймите, что Грузия воспринимается Россией как суверенное государство со своими интересами. При этом и Россия понимает, что у нее есть свои интересы. Это, во-первых. И, во-вторых, ничто не должно меняться в суверенном государстве от приезда или неприезда представителя другого государства. Это значит, что что-то там не так. Это значит, что работают провокаторы, которые под этот момент, под эту возможность, потенциальную или нереализуемую, неважно, решают только свои узкокорыстные интересы.
И только когда в Грузии это поймут, считает официальный представитель российского МИДа, только тогда у страны появится шанс на лучшее будущее. При этом Захарова намекнула, что может быть этим лучшим будущим. Одним из пряников, которые припасла Москва, остается отмена визового режима. Если бы не летний инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, посетовала Мария Владимировна, этот вопрос уже был бы решен.
Визы, они должны уже были бы перейти к моменту максимального упрощения год назад. Да, либо да. Не вот эта провокативная история, которую разыграли в Тбилиси люди, которые, по-моему, искренне ненавидят свое государство.
Но тут же обнадежила, мол, не все еще потеряно.
Работаем над этим. Мы работаем.
Пока же к вопросу возможного визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Тбилиси в Москве относятся настороженно.
Это же может просто быть использовано в провокативном плане.
Считает Мария Захарова. Очевидно, Москва так и не получила гарантии от правительства Грузии относительно безопасности российской делегации. В самой грузинской мечте на этот вопрос по-прежнему отвечают уклончиво. Один из лидеров парламентского большинства, Мамукам Динарадзе, вновь пообещал посоветоваться с зарубежными партнерами. В оппозиции со своей стороны пообещали в случае приезда Лаврова или других политиков, нарушивших закон об оккупированных территориях, устроить веселую жизнь и российским делегатам, и самой грузинской мечте. Политолог Гия Хухашвили вовсе считает, что реакция грузинской мечты на последние события ситуацию, будь то возможный визит Лаврова, гневные письма американских конгрессменов или проваленная резолюция в Европарламенте, говорит о том, что отец-основатель правящей партии Бедина Иванишвили вконец утратил связь с реальностью. Я далек от разговора о том, что Бедина Иванишвили проводит пророссийскую политику. Это не так. Бедина Иванишвили себе на уме. Власть ему нужна только для одного, для собственного благополучия и безопасности. Больше ему эта власть ни для чего не нужна. Его уже не интересует ни народ, ни страна. Заседание Комитета министров Совета Европы запланировано на 14-15 мая. Принимать его должна Грузия, поскольку в настоящий момент она является страной-председателем Совета Европы. Но поскольку недавно Москве восстановили полноправное членство в этой международной организации, Тбилиси должна будет посетить и российская делегация. Отказ правительства пропустить страну кого-либо из ее членов может повлечь за собой международные санкции. Если же среди делегатов будут лица, подпадающие под действия закона об оккупированных территориях, то власти Грузии попадут в довольно неловкую ситуацию. Им придется нарушить либо грузинское законодательство, либо международные обязательства. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Бюджетный подход. В ответ на усиление критики в США грузинская мечта нанимает очередную лоббистскую компанию в Америке, причем на государственные деньги. В чем, впрочем, не видит ничего зазорного. Объяснение этого факта выслушал Ираклий Арагвелидзе.
13 февраля было объявлено, что грузинская мечта заключила договор с американской лоббистской компанией DCI Group. 4 февраля правящая партия подписала контракт с одной из крупнейших в мире американско-британских лоббистских компаний Hogan Lovells. Оба документа заверены подписью члена политсовета партии Ираклием Кобахидзе. Еще ранее, 27 января, правительство продлило контракт с престижной лоббистской компанией США Chartwell Strategy Group. Об этом в Грузии узнали благодаря законам и прозрачности Минюста США. Все контракты заключены до 31 октября текущего года. Ежемесячные взносы лоббистам составляют, соответственно, 33, 75 и 65 тысяч долларов в месяц. Активность грузинской мечты в этом направлении не ускользнула от внимания западных СМИ. Теневой босс Грузии нанял в Вашингтоне новую лоббистскую компанию. Статью под таким названием публикует сегодня Bloomberg. Согласно выводам автора статьи, наемные лоббисты будут следовать указаниям грузинской мечты. Впрочем, спикер парламента Арчил Талаквадзе считает, что правящая партия и ее лидер имеют право заключать контракты с любой компанией, используя их услуги в стратегических целях. Выступая перед журналистами, спикер парламента Арчил Талаквадзе сказал, что эта статья, скорее всего, проплачена оппозицией.
Они пытаются донести свою позицию до международной прессы и этим пытаются компенсировать низкую поддержку в своей стране. По всей вероятности, статья Bloomberg является заказной. Вывод напрашивается сам собой. Это издание никогда не освещало благотворительную деятельность Бедина Иванишвили, который потратил более 3 миллиарда долларов на различные проекты в области образования и культуры, но обратило внимание на ежемесячные платежи в 75 тысяч долларов.
Говорит Талаквадзе. Еще дальше пошел председатель юридического Экономического комитета парламента Андрию Ханашвили, который считает, что принципиальное отличие состоит в том, что лоббисты, нанятые грузинской мечтой, заботятся об интересах государства.
Нет ничего из ряда вон выходящего, если наши лоббистские группы помогут нам в распространении объективной картины за рубежом. Нас движение нанимало лоббистов, которые проталкивали партийные интересы, но никак не заботились об имидже государства. Мы нанимаем лоббистские компании и работаем с ними не ради партийных интересов, а прежде всего в интересах государства. Бюджетные деньги расходуются на защиту государственных, а не партийных интересов. В этом главное отличие.
Пояснил Оханашвили. А по мнению представителей оппозиции, напротив, активность грузинской мечты на этом поприще свидетельствует об уязвимости их позиции внутри страны. Так считает бывший спикер парламента Давид Усупашвили.
Картина не отличается новизной. До сегодняшнего дня все правящие силы подменяли понятие лоббирования интересов государства узкопартийной повесткой дня. Впрочем, исправление испорченного имиджа правящей команды является заведомо проигрышным мероприятием. И тут никакие лоббисты не помогут, они не волшебники.
А по мнению лидера Европейской Грузии Гиги Букерия, лоббистские маневры грузинской мечты не выдерживают критики.
У правящей команды есть иллюзия, что услугами нанятых в большом количестве консультантов и лоббистов можно поднять рекордно низкий рейтинг внутри страны. Этот подход, что давай заплатим побольше денег и таким образом перекроем критические письма из-за пределов страны, является верхом глупости и дилетантства.
Напомним, представители Конгресса США не раз открыто критиковали грузинскую мечту. В декабре сопредседатели группы «Друзей Грузии» в Конгрессе республиканец Адам Кинзингер и демократ Джерри Коннелли обратились с открытым письмом к премьеру Грузии Георгию Гахария с призывом выполнить обещание правящей партии по реформированию избирательной системы. В январе свою озабоченность отходом Грузии от демократии и преследованием американских бизнес-интересов Грузии поделился конгрессмен-республиканец Марквейн Малин, за которым последовало критическое письмо сразу четырех конгрессменов: Адама Кинзингера, Гэри Коннелли, Элиота Энджела и Майкла Маккаули. Спустя несколько дней конгрессмен от штата Техас Брайан Бабин написал открытое письмо премьеру Георгию Гахария, а в конце января последовало еще одно письмо от председателя комитета по иностранным делам Сената США, сенатора-республиканца Джимми Риша и члена Европейской подкомиссии от демократов сенатора Джин Шахин. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Круглый стол «Абхазия-2020. Пошаговые действия по выходу из кризиса» состоялся сегодня в столице самопровозглашенной республики Абхазия. Научное мероприятие провела некоммерческая организация «Центр социально-экономических исследований Абхазии». Его руководитель Олег Домени заявил, что в Абхазии наблюдается системный кризис. О причинах беспокойства наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
На круглом столе с основными докладами выступили Илона Мирсхулава и руководитель ЦСИ Олег Доменя. Илона Мирсхулава отметила, что социально-экономическая система Абхазии пребывает в состоянии системного кризиса. По ее словам, необходимо реформировать и модернизировать действующую систему. Выходом из сложившейся ситуации может стать стратегическое планирование. Оно было закреплено еще в 2000 году в законе о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Абхазия. Этот закон включает 4 уровня планирования. Один из них – прогноз социально-экономического развития или стратегия. Более 40 отечественных и зарубежных специалистов, ученых, экспертов, руководителей министерств и ведомств на базе Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия в течение года работали над стратегией. Была проведена презентация документов документа. Она одобрена Кабинетом министров и утверждена указом президента Рауля Хаджимба от 2 марта 2016 года. Илона Мирсхулава заявила:
«Через год президент Хаджимба подписал распоряжение, в котором Кабинету министров дано поручение о разработке программы социально-экономического развития на среднесрочную перспективу. Однако это распоряжение не было выполнено. Стратегия была отложена в стол. Это говорит о преобладающем непонимании цели принятия подобных документов, определяющих вектор развития той или иной сферы или территории».
Она отметила, что упущено 5 лет, но 2020 год может стать переломным. Уже сегодня, сформировав рабочую группу и приступив к разработке программы на 2021-2025 годы, можно переломить кризис и вступить в 2021 год с новым государственным бюджетом, который будет отвечать целям и задачам госпрограммы. Илона Мирсхулава подчеркнула, что стратегия не догма, она может и должна меняться в соответствии с запросами времени. Руководитель ЦСИ Олег Доминия считает, что в Абхазии системный кризис, который разрушает социальную систему и ведет к распаду общества. Но кризис несет и созидательный потенциал. Он заставляет человека менять свой образ жизни. Он представил план пошаговых действий. По его словам, новый глава государства должен создать две рабочие группы.
Одна группа по подготовке предложения о конституционных поправках. Вторая рабочая группа – это разработка государственной программы социально-экономического развития на среднесрочную перспективу на основе той стратегии, которая еще действует. Несмотря на то, что 5 лет мы потеряли, и эта стратегия лежит под сукном, стратегия пока еще до 2025 года работает.
Олег Доминия считает, что необходимо создать государственную комиссию, по рекомендации которой производится назначение кадров на должности в органах власти и управления. Отбор кандидата осуществляется на конкурсной основе. Далее он рассказал о схеме политической системы Абхазии, о смешанной системе, парламентско-президентской форме правления, заявляли эксперты не раз. Согласно проекту, парламент избирает из своего состава президента и главу правительства. Один раз в 5 лет проводятся выборы в законодательный орган и в органы местного самоуправления. Президент отвечает за безопасность общества, усиливается роль Совета безопасности, а председатель правительства отвечает за исполнение государственной программы социально-экономического развития.
Президент оказывается не единоличным правителем, он оказывается в зависимости от парламента. Но и парламент зависим от президента. Может создаться парламентский кризис, то президент имеет право распустить парламент. Что касается председателя Совета министров, то он тоже отвечает перед парламентом. Парламент имеет право контролировать, как Совет министров выполняет государственную программу. Но и председатель Совета министров тоже имеет право влиять на парламент, требовать от парламента внеочередного какого-то заседания для обсуждения того или иного вопроса.
При этом он отметил, что вряд ли в ближайшее время эта схема будет реализована. Она должна пройти апробацию среди специалистов. Научный сотрудник ЦСИ Амра Цужба выступила с докладом «Роль государства в противодействии коррупции и легализации теневой экономики». Она заявила, что теневой сектор стал мощным фактором, который препятствует стабильному развитию экономики и влияет на социальные, экономические, политические процессы в республике. По экспертным оценкам, объем теневой экономики составляет 50-55% от ВВП. Поэтому один из основных шагов в рамках реформ – вывод экономики из тени. Согласно стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года, обоснованным параметром на ближайшее десятилетие ее удельный вес должен составить 20-25% от ВВП. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Замерзшая Рица и немного выборов и криминала. Итоги, которые Изида Чания пыталась сделать неполитическими.
Нынешнюю абхазскую неделю я бы разделила на две части – выборы и погоду. Но к концу недели стало известно о задержании в Москве бывшего председателя Сбербанка Тимура Бгамба. Я немного поменяла свои планы. Об этом сообщили в пятницу, 14 февраля, российские СМИ. Напомню, что Генеральной прокуратурой Абхазии 2 года назад было возбуждено уголовное дело против председателя Сбербанка Тимура Бгамба, который обвиняется в превышении должностных полномочий. В 2017 году в ходе проверки финансового учреждения было обнаружено, что в результате мошеннических действий из Сбербанка Абхазии выведено наличными через кассу банка и безналичными переводами более 700 миллионов рублей. Тимур Бгамба выехал из Абхазии до того, как суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Еще одно прокурорское событие недели определено очередное лицо, причастное к убийству на Сухумской набережной. От 22 ноября 2019 года. 11 февраля прокуратура объявила в розыск подозреваемого. Как ни парадоксально, им оказался однофамилец задержанного в Москве бывшего председателя Сбербанка Бгамба Беслан. Напомню, что правоохранительными органами по данному делу уже задержаны Аслан Блабба, братья Халая Дату и Димур, и объявлен в розыск Эрик Чкадо. Но от криминальных дел к выборам 11 февраля завершилась регистрация партии и инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Партия Акзаара провела съезд, на котором выдвинула кандидатом в президенты своего председателя Леонида Дзябшпа и назвала кандидатом вице-президента Виктора Хашба. Леонид Дзябшпа, как и еще один потенциальный кандидат Аслан Джани, не будут сдавать экзамен на свободное владение государственным языком, так как уже проходили эту процедуру в 2014 году, когда также баллотировались на пост президента. Третий потенциальный кандидат в президенты Адгур Арцен баллотируется первый раз, и 12 февраля он демонстрировал специалистам свои знания родного языка. Знатоки абхазского языка остались довольны Адгуром Ардзинбом. Мэр Сухума Акан Кварча на этой неделе отказался участвовать в выборах президента. Свое решение столичный глава объяснил желанием преодолеть раскол, существующий в обществе. Председатель Центральной избирательной комиссии Томас Гоги выразил на этой неделе свои опасения, связанные с организацией проведением выборов. В интервью СМИ он сообщил, что парламент так и не дал ответы на вопросы ЦИК. Это и проблемы, связанные с проверкой ценза оседлости, процедура которого не прописана в законе, и с декларацией доходов кандидатов в президенты. Еще одно серьезное опасение у всех членов ЦИК вызывает статья 19, ставшая поводом для эскалации напряженности после выборов 2019 года. Как известно, парламент не дал разъяснения для этой статьи, как на выборах 2019 года, так и в 2020 году. Согласно закону о выборах, Центральная избирательная комиссия должна завершить процедуру регистрации кандидатов в президенты не позднее, чем за 30 дней до голосования, то есть не позднее 22 февраля. Сегодня, 14 февраля, в Сухуми прошел круглый стол. Центр социально-экономических исследований в очередной раз ознакомил собравшихся с результатами своих разработок. Ничего нового в выступлениях докладчиков собравшиеся не услышали. Разве что в выступлении главы центра Олега Доминия прозвучала идея о смене формы правления с президентской на парламентскую. По мнению Доминия, надо отказаться от всенародных выборов президента. Его и главу правительства может выбирать парламент из своего состава, а также решить вопросы, связанные с полномочиями президента и председателя Совета министров. По мнению главы центра, нам нужны партии, но не более 2. Такого количества партий, на его взгляд, будет вполне достаточно, чтобы проводить отбор политической элиты. Однако самым ярким выступлением на данном круглом столе стало выступление лидера Народной партии Абхазии Якуба Лакуба, который подверг жесткой критике нынешний парламент. Он обвинил эту ветвь власти в бездействии, уничижительно назвал депутатов депутатиками, потребовал выяснить имя автора провокационной 19-й статьи, принять весь пакет антикоррупционных законов, сплотить здоровую часть общества, которая понимает, что родину надо любить бесплатно. На этой эмоциональной ноте можно было бы и завершить обзор недели. Но я обещала рассказать о погоде, так как она заслуживает особого внимания. На этой неделе в Абхазии шел снег. В высокогорье температура воздуха опускалась до минус 18. И произошло очень редкое явление. Замерзло озеро Рица. На въезде в Бзыбское ущелье очереди из машин. Местные жители и туристы едут любоваться этим необычным явлением. Специально для «Эхо Кавказа» из Едачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Амина Умарова.
Рабочий визит премьер-министра Грузии Георгия Гахария на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности начался со встречи с министром обороны США Марком Эспером. Как сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на пресс-службу правительства, стороны подчеркнули успешное двустороннее сотрудничество США и Грузии в сфере обороны и значимость американской поддержки для проводимых в Грузии реформ. Была подчеркнута важность укрепления обороноспособности Грузии, особенно с учетом существующих в регионе проблем. Георгий Гахария подчеркнул важность поддержки США в сфере безопасности. В этом контексте основное внимание было уделено безопасности на Черном море и сотрудничеству с НАТО. Была также подчеркнута важность сотрудничества с США в борьбе с гибридными угрозами. Американская сторона особо отметила значительный вклад Грузии в международные миротворческие миссии под эгидой НАТО и Европейского Союза. С грузинской стороны на встрече также присутствовали министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Ираклий Гарибашвили и советник премьер-министра по международным отношениям Ираклий Чикавани. Также в рамках Мюнхенской конференции по безопасности прокурор Международного уголовного суда сегодня встретилась с премьер-министром Грузии Георгием Гахария. Она сообщила о прогрессе в расследовании дела о российско-грузинской войне 2008 года. Однако в разговоре с грузинскими журналистами Фату Бенсуда отказалась говорить о деталях. «У нас действительно есть прогресс, есть много вызовов, и мы ищем пути для получения доказательств», – заявила Бенсуда. Бывший глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба задержан в Москве по информации телеканала РЕН-ТВ. Это произошло на Петровском бульваре. В самопровозглашенной Республике Абхазия Бганба был объявлен в розыск за превышение должностных полномочий. Уголовное дело против него было возбуждено еще 2 года назад. Абхазская прокуратура опубликовала информацию о проверке в Сбербанке 3 февраля. В ней говорилось о хищении денежных средств. В Нацбанке же заявили, что с начала 2000-х годов систематически совершались операции на общую сумму более 700 миллионов рублей, имеющие признаки мошеннических и недобросовестных действий. В КГБ самопровозглашенной Республики Южной Осетии положительно оценили инициативу главы антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давида Касарава и считают, что он пытается решить проблемы грузинского народа. Касарава недавно заявил о создании специального устройства, которое планируется передать жителям в регионе Шида-Картли.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И начинаем с обзора прессы из Цхинвали. Кто покусился на святое? Осетинские пироги. Об этом и многом другом. Зарина Цанакоева.
О необходимости патентирования осетинских блюд пишет газета «Республика». Использование уникальностей и особенностей национальной кухни во внешней политике – дело уже обычное. Другое дело, что эти особенности в наше время должны быть закреплены юридически, поскольку национальная кухня давно уже стала одним из внешнеполитических направлений, и война патентов продолжается уже далеко не первый год. И то, что Алания пока не участвует в этом обязательном процессе, посягательство на нашу национальную кухню, и в первую очередь со стороны все той же Грузии, никто не отменяет. поменял, пишет газета. Пока в Северной Осетии запатентован только бренд «Осетинский сыр». Очередь за осетинскими пирогами, считает автор статьи. В июне 2019 года Юго-Осетинское правительство рассмотрело и приняло законопроект о патентных поверенных. Документ касается приобретения статуса патентного поверенного, то есть лица, имеющего право ведения дел, связанных с интеллектуальной собственностью и ее охраной. Также были внесены изменения в закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров. Эти законопроекты в данный момент ожидают рассмотрения в парламенте, и по словам председателя Комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Алана Техова, в ближайшее время будут приняты. Добавим, что именно эти два закона должны способствовать регулированию в полном объеме патентирования национальных блюд Осетии и поставить своеобразный заслон от посягательства на элементы нашей национальной кухни. А защищать придется множество направлений, которые были прихватизированы соседними народами за последние века. К примеру, уже запатентованный Грузии пирог с начинкой из сыра с названием хачапури является примером воровства и калькой с наших национальных пирогов. Во-первых, хачапури появился в перечне блюд грузинской кухни сравнительно недавно. Кроме того, само название хачапури – хлеб с творогом, но никак не с сыром, говорит сам за себя, пишет Республика. Информационное агентство РЕС пишет о ходе строительства мусорного полигона в Южной Осетии. Это будет первый и пока единственный обустроенный мусорный полигон. На данный момент завершен первый этап строительства. Он, по словам представителя Министерства строительства, предполагал устройство котлована с системой фильтрации для сточных вод, чтобы исключить вероятность загрязнения почвы. Второй этап предусматривает установку сортировочно-прессовочной системы для брикетирования мусора. Там же отметили, что полигон заработает сразу после установки системы брикетирования бытовых отходов. Средства массовой информации Южной Осетии сообщили о том, что Управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики из аптеки изымаются медикаменты с надписями на грузинском языке. Блогер Алан Парастаев задает вопросы, которые возникли у него после прочтения этой новости. Но как бы то ни было, затрагивать тему лекарств, завезенных из Грузии, когда у нас еще не потух скандал и еще не до конца удовлетворен спрос на лекарства и расходные материалы, завозимые из России на деньги России, как-то не особенно логично и не очень продуктивно, пишет блогер. Здесь Парастаев обращает внимание, что вполне возможно, что грузинские надписи наносятся и на препараты российского производства. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Гость недели.
Почти 1000 дней плена, в том числе и в изоляции, месте, которое прозвали современным концлагерем в Донецке. Он прошел все и в конце декабря обрел свободу после обмена заключенными. Говорит, что сознательно выбирал жизнь там, где все говорило в пользу смерти. О выборе тех, кто остается за разделительной линией, рассказывает гость недели, блогер-журналист украинской службы радио «Свобода» Станислав Асеев. С ним беседует Нана Плиева.
В первую очередь, добро пожаловать на «Свободу».
Спасибо.
И в пражскую студию «Радио Свобода», наверное, это символично вдвойне. Как дышится сейчас? Тени прошлого, недавнего отходят?
Отходят, но не до конца еще отошли, потому что есть и элементарные даже, например, проблемы со сном, из-за того, что вот я вот буквально сейчас говорил коллегам, что 28 месяцев, да, собственно, даже можно сказать и 30, потому что в подвале на Шевченко до того, как меня перевезли в изоляцию, там тоже круглосуточно горел свет, и на протяжении фактически 30 месяцев моего заключения свет не выключался вообще. И сейчас, конечно, мне очень тяжело, потому что, оказавшись на свободе, ну, в нормальной ситуации человек спит без света, и когда я выключаю свет, мне на самом деле некомфортно, и из-за этого я сплю всего там 3-4 часа в сутки. Хотя прошло уже полтора месяца. Так что еще есть проблемы, и на самом деле до конца я еще не отошел.
31 месяц заключения.
Да.
Долгое время вас держали в изоляции. Это место многие называют современным концлагерем. Что это за место? Как вы туда попали и что там происходило?
Впервые об этом месте я услышал еще в подвале на Шевченко. То есть Шевченко 26 – это адрес административный их министерства, так называемого госбезопасности, где находится административная верхушка. Но в этом же здании находится и подвал, в котором держат людей. И, в общем-то, там я провел полтора месяца. Я сидел в одиночной камере в этом подвале, но рядом со мной сидел человек через стену, который уже был в изоляции. И он, собственно, мне рассказал об этом месте, и он впервые его назвал донецким Дахау. Это вот вот название, которое я услышал еще, когда был в подвале на Шевченко. А в дальнейшем, собственно, концлагерь, это, так сказать, с легкой руки Игоря Анатольевича Козловского, моего преподавателя, тоже политического заключенного, который был освобожден по обмену еще в декабре 17 года. Он провел в плену 23 месяца. И в одном из интервью он назвал это место концлагерем, из-за чего у меня тоже были в дальнейшем проблемы, потому что я не знал о том, что он дал это интервью, а администрация изоляции, в общем-то, отслеживала все эти моменты, и однажды вот открылась дверь в нашу камеру. Там, когда открывается дверь, заключенные обязаны, во-первых, встать, снар, во-вторых, отвернуться в сторону окна и надеть пакеты на голову, чтобы не было видно вообще, кто зашел, хотя они заходят в балаклавах, обычно в масках, то есть. И вот я слышу, что, в общем-то, начинается такой разговор, ну что, загнать тебя под нары, да? Я понимаю, что, скорее всего, обращаются именно ко мне, потому что остальные, кто находится в камере, это вот так называемое ополчение, которое воевало за эти республики. И в дальнейшем я уже понимаю, что точно...
Остальные ополчения?
Да, ну нас на тот момент нас было четверо в камере, и вот трое остальных людей, это вот так
называемые они как туда ополченцы. Попали? То есть это были не политические, не так называемые условные укропы?
Нет, это вот военные с их стороны, камеры забиты полностью. То есть на протяжении 28 месяцев моего нахождения в изоляции не было ни дня, чтобы я не сидел с кем-то из так называемых ополченцев. Причем весь состав от генерал-майора до рядового. То есть они постоянно попадают в эти места. Как правило, у них статья хранения оружия. Часто бывает и госизмена. Это тот же самый шпионаж, только для тех, кто считает себя гражданином ДНР. То есть тогда в этом случае вы еще изменили родину. Под родиной имеется в виду Донецкая республика, и вы тоже находитесь в подвалах. И к ним относятся еще жестче, чем к нам. Потому что на нас смотрят с оглядкой на возможный обмен. Этих людей не жалеют вообще. Их полностью переламывают. Они часто остаются даже инвалидами. Ну, в психологическом отношении так точно.
Но это в основном местные или там были и россияне?
Ну, большей частью, конечно, местные, но были и россияне. То есть где-то с десяток я могу точно насчитать людей, с которыми был знаком только я лично. Потому что там в других камерах тоже были российские добровольцы. Вот. А из числа тех, кого я знал лично, ну, с десяток, наверное, россиян наберется. Они из разных регионов Российской Федерации, именно добровольцы. И к ним относятся, на самом деле, еще жестче, даже чем к этому ополчению из числа местных, потому что россиян там ненавидят вообще. За счет того, что очень большая обида на Российскую Федерацию. Они считают, что Россия их бросила. Я имею в виду администрация вот этой, именно этой изоляции. И, в общем-то, все рассчитывали на крымский сценарий, который не произошел. И сейчас уже 6 лет войны. Никуда эта ситуация не двигается. Они превратились, ну, может быть, они и были психологически когда-то такими, а это все просто реализовалось. Но на сегодняшний день, по факту, эти люди военные преступники. Они не могут никуда даже выехать в Россию, в ту же Россию они не могут. Их не отпускают от контракта. И, естественно, когда попадают россияне, на них срывают злость вот за все эти моменты. Ну, а возвращаясь как бы к теме концлагеря, вот этот человек задал мне вопрос: ты знаешь Козловского? Я говорю, знаю, да, это мой преподаватель. Он говорит, ну, вот он же сказал, что у нас здесь концлагерь. А ты вообще был когда-нибудь в концлагере? Ты видел, что это такое? Ну, пошел разговор в таком духе, то есть меня не тронули в тот момент, но я понял, что Игорь Анатольевич дал какое-то интервью, в котором назвал, собственно, это место концлагерем.
Что он имел в виду? Что там происходит с людьми?
Он имел в виду, что там совершаются классические военные преступления, то есть пытки, круглосуточные пытки людей, изнасилования как мужчин, так и женщин, унижение человеческого достоинства, людей загоняли под нары и заставляли их лаять, как псов, да, например, или петь там какие-то российские национальные песни или гимн этой ДНР, причем часто это происходило в тот момент, когда кого-то пытали, то есть была так построена в определенный момент система, когда пытки происходили на этом же самом этаже, на котором находятся заключенные, только в соседней камере, то есть не пытали не в подвале, а прямо здесь, чтобы якобы мы не слышали, как человек кричит в соседних камерах, вот с этой комнаты, где пытают, людей заставляли петь гимн Донецкой Народной Республики. Но, с другой стороны, как только они начинали петь, мы сразу же понимали, что начинают кого-то пытать, потому что становится ясно уже, что эта система именно так построена. Людей привлекают к тяжелому физическому труду, то есть они работают на промзоне вот этого бывшего завода, их вывозят в административный центр, там, где находится руководство вот этих сил спецопераций, их вывозят на полигон, строить этот полигон, то есть они, так сказать, там колеса, они полностью обслуживают их технику, они моют эти машины, ну, то есть с утра до вечера там, в общем-то, построена вот такая система. При этом их постоянно пытают, бьют и издевают.
Эти палачи, они кто? Они какие-то одержимые идеологически или это просто садисты?
Нет, это просто садисты, эти люди ни во что уже не верят, их интересует только финансовая сторона, чтобы у человека как можно больше что-то, чего-то отжать или в финансовом отношении или в материальном, я имею в виду из денег. В общем-то, они все из числа местных, ну, там было несколько россиян, но, опять же, это добровольцы, это не кадровые там офицеры ФСБ, потому что эта линия начинается намного выше, и они...
Редко... Да, сколько вы россиян встречали, кто они, где они, чем они знают?
Из кадровых офицеров я могу говорить точно об одном человеке, это на тот момент он занимал должность замминистра МГБ, одного из замов. Нашим спецслужбам он очень хорошо известен, то есть, как оказалось, у нас есть информация и его биография, и его фотографии, и даже видео в Донецке, то есть о нем известно абсолютно все. Этот человек меня допрашивал лично на протяжении вот нескольких дней в первые сутки моего ареста. В дальнейшем я видел еще одного россиянина, полковника, который занял место там одного человека в этой администрации изоляции, но он там пробыл совсем недолго, и опять же, это такой промежуточный период. В основном они все, повторюсь, они не афишируют себя. Всю черную работу делают местные, из числа бывших сотрудников СБУ и МВД. Вот это те люди, которые перешли на сторону этой так называемой республики в 2014 году.
А кто контролирует ситуацию? Это эти
смотря
люди, которые, которые...
Ситуацию где? В изоляции.
Например, в изоляции. Это местная или это ФСБ?
Это... Нет. Как бы изоляцию конкретно контролирует человек, который является местным. Он, ну, о нем также известно.
Но он контролируется оглядкой на ФСБ?
Да, безусловно, да. Ну, то есть в том центре, в котором он находится, у них административный центр находится в поселке Кирша, бывший отельный комплекс «Озерный». Вот там постоянно присутствуют российские офицеры. То есть туда приезжают, во-первых, инструкторы по рукопашному бою, снайперскому делу. Об этом тоже хорошо известно, потому что самих заключенных с этой изоляции возят на эту же, на этот же поселок, в этот отельный комплекс. Они там работают и, собственно, часто разгружают даже снайперские винтовки, которые привозят сами россияне. То есть они абсолютно уже не прячутся, и, в общем-то, их эта сторона дела вообще не интересует, потому что, ну, хорошо, выйдет какой-нибудь Иванов, Петров, Сидоров по обмену, скажет, я видел там людей с российским говором, с акцентом, которые вот привезли какие-то винтовки, но кто ему поверит, а даже если поверит, что это изменит, это всего лишь слова. Поэтому в этом отношении они абсолютно не прячутся, и там же находятся и вот офицеры Федеральной службы безопасности, которые, в общем-то, непосредственно курируют силы спецоперации МГБ.
Русский мир пришел туда на ваших глазах.
Да.
Вы местный человек, у вас друзья, соседи. Как он разделил этих людей? Как происходил этот разлом? Как эти люди оказались по разные стороны баррикад?
Ну, вот даже если взять мою ситуацию, после того, как со мной это произошло, с моей матерью, ближайшие соседи, которых и родственники, и друзья, с которыми мы общались на протяжении 20 лет, просто перестали разговаривать. И это на самом деле еще самый мягкий вариант. То есть хотя бы ее не трогают, да? Они просто отворачиваются на улице. При том, что мать-то к этому всему не имеет отношения. Она просто виновата в том, что она моя мать. Да. Я для них враг, для этой республики, для этих людей. Но моя мать, как бы, она достаточно такой нейтральный человек, но уже даже по одному этому можно судить, что так это произошло в 17-м году. А в 14-м и 15-м, ну, даже страшно было заикаться о том, что вы, в общем-то, поддерживаете Украину, потому что за это могли просто убить. И, в общем-то...
Определение стороны произошло сразу или оно происходило постепенно? С вашими друзьями, например.
Я думаю, что это происходило, в общем-то, на протяжении всего периода нашей независимости, начиная с 91-го года, из-за той бездарной гуманитарной политики, которая была на этой территории, а точнее ее отсутствие.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что люди, в общем-то, на этой территории воспитывались на таком советском шлейфе от того прошлого, которое тянулось от их родителей и родных. В общем-то, мое поколение, оно было воспитано именно на советских и российских фильмах, сериалах, на ценностях русского мира, о том, что все-таки Россия – это такая великая страна, это наша родина, Украина, ну, в силу того, что она независимая, да, это какой-то такой вот субъект государственности, но в отношении каких-то личных таких идеалов, ведь этих людей, когда я задавал им вопросы, которые из числа моих друзей пошли в ополчение, да, почему так, и, в общем-то, когда я имел возможность еще это задавать, они не знали, кто я такой. Они всегда говорили, что да, о чем тут вообще думать, ну, я русский, да и все, и нужно защищать свою страну. Когда задаешь вопрос, какую страну, они никогда не говорили ни о какой республике. Всегда ответ был один – Россия. То есть они всегда думали, что, в общем-то, ситуация будет ровно точно такой же, как и с Крымом, и не сегодня-завтра они станут гражданами России и будут жить в Российской Федерации. И именно за это и начиналось вот их движение в 2014 году, этих людей. Когда все это рухнуло и стало понятно, что они, в общем-то, будут охранять частные склады тех людей, которые отжали чьи-то дачи, иначе в 14-м и 15-м. И хоть они там и носят эти шевроны ополчения, но теперь, пожалуйста, стойте и просто охраняйте эти дачи. Они все уволились из этого ополчения, а кто-то даже дезертировал. Но, тем не менее, любви к Украине у них не прибавилось. На сегодняшний день они находят себя кто грузчик, кто там в какой-то там строительной фирме работает. Но если сейчас, наверное, провести среди них какой-то социологический опрос, я не думаю, что у них хоть один найдется человек, который скажет, что я ошибся и, в общем-то, с удовольствием бы ждал сейчас возвращения Украины на эти территории.
То есть это было даже тогда, когда, например, президентом Украины был Виктор Янукович? Да. Даже тогда, абсолютно когда в Киеве менялось. Были донецкие?
Абсолютно не менялось. Это все равно всегда воспринималось таким российским окрасом. И, в общем-то, нужно было просто посеять эти зерна, чем Российская Федерация блестяще воспользовалась в 2014 году. И они просто дали свои ростки, проросли, и мы теперь имеем эту ситуацию.
Вы стали героем сюжета «Россия-24».
Да.
Вас вынудили дать признательные показания. Как это происходило? И второе, пресловутый этот зомбоящик, какую роль он играет? Телевизор, он действительно в головах, или это все-таки реальность гораздо сложнее?
Ну, по поводу Сладкова, там все было достаточно драматично и сложно. Почему? Потому что, когда меня привезли с изоляции в контору и поставили такую задачу, что нужно сейчас дать интервью, ну, в общем-то, я понимал, о чем будет идти речь, что мне нужно будет говорить, что я шпион, работал на разведку и прочее. Меня интересовал только один вопрос. Как это все перенесет моя мать, которая находится в окружении пророссийских людей? И, в общем-то, я понимал, что когда я вернусь в Украину на подконтрольную территорию, я всегда все это смогу объяснить. Но моя мама остается там, в Макеевке, и сейчас выйдет сюжет, где ее сын рассказывает, какой он шпион, как она просто будет ходить на работу. Поэтому я обо всем этом им сказал и сказал, что я отказываюсь, никакого согласия я не даю. Ну и, в общем-то, начались те же самые вещи. То есть на тот момент, это был уже 18-й год, пытать бы они меня не решили, скорее всего, опять же, за счет того, что уже было очень сильное международное давление. Но они сначала сказали, что хорошо, мы тогда тебя не будем менять, будешь сидеть принципиально 15 лет, мы тебе не отдадим на обмен, потому что это...
За шпионаж,
экстремизм. Ну, то есть, там общий
букет.
Набор статей, да, у меня 7 уголовных статей, и в общей сложности 2 приговора по 15 лет, как выяснилось в дальнейшем. И я сказал, что дело ваше, пожалуйста, то есть, это не подействовало. Дальше они сказали, это все происходило вот в комнате в течение там получаса, им нужно было решить этот вопрос, они говорят, хорошо, мы тогда тебя сейчас возвращаем в изоляцию и устраиваем тебе там веселую жизнь, к тебе кардинально изменится отношение. Я все равно сказал, хорошо, потому что, на самом деле, если бы речь шла только обо мне, я бы согласился уже на первой угрозе. На 15 годах, да. Но поскольку речь шла о матери, я не знал, как она это перенесет. Я сказал, что нет, все равно. Дальше они тогда просто сказали, что хорошо, у тебя есть мать. Сейчас мы пошлем к ней людей, которые поработают с ней так, что она сама будет умолять тебя провести это интервью. Ты знаешь, что поедем не мы, а те, кто умеет уговаривать. И, в общем-то, меня вернули в изоляцию. Я еще по своей какой-то наивности написал 2 заявления на имя министра, их министра и управления собственной безопасности, что меня шантажируют безопасностью моей семьи, примите какие-то меры. И, в общем-то, через 2 дня вот приехал как раз этот российский полковник, который сказал, что вы не поняли, что вы пожаловали системе на систему. Это дословно его слова. Да? И, в общем-то, делайте то, что от вас хотят, пока к вашей матери никто не ездил. И таким вот образом я и дал это интервью. Мне какую-то особую программу не подписывали. Меня очень быстро привезли к Сладкову. Просто сказали, что я
Сладков
должен...
Сладков это?
Это же российский журналист из «России-24». Сказали, что я должен говорить ровно то, что есть в моем уголовном деле. Он будет задавать соответствующие вопросы, я должен...
То есть не бумажку дали, вот прочитать?
Нет. Они решили, что это будет слишком уж видно, и заметно и наигранно. Поэтому я просто вот говорил, так сказать, от себя, но дублировал то, что было в уголовном деле. Поэтому...
А такая пропаганда играет какую роль? Действительно, телевизор в головах?
Да,
или...
да, к сожалению, да, потому что вот я уже приводил такой пример. В Донецке был такой очень печальный эпизод с обстрелом Басе, где погибли люди... загорел троллейбус еще во время активной фазы боев. И, в общем-то, все, кто находится в МГБ, они прекрасно знают, кто это сделал. Это сделали местные казаки. Я сидел с человеком, который задерживал их. Потом этих казаков расстреляли. Но в городе Донецке каждый год устраивается митинг в память о жертвах украинской агрессии на Басе. То есть там собираются сотни людей, зажигаются свечи, и все дружно ненавидят укропов и вооруженные силы Украины. Это все транслируется на протяжении многих лет по телевидению. Это все разгоняется информационно. Это всего лишь маленький эпизод, верхушка айсберга, да, то есть один конкретный пример, который я привожу. Но искажение вот этой реальности в информационном пространстве, оно, конечно, кардинально влияет на людей, потому что бьет именно по эмоциональному интеллекту. Никто там уже какие-то логические интенции по поводу, какой был калибр снарядов, откуда вообще били, возможно ли было добить, никто об этом уже не будет думать. Просто свечи, фотографии тел убитых и телевизионная картинка.
Вы говорили, что поменялось отношение к России среди тех людей, которые воевали.
Да.
А что среди обычных людей? Как изменились, если изменились эти настроения за эти годы в обществе?
Мне очень сложно судить об обществе, потому что я находился в местах лишения свободы и видел только очень небольшой процент гражданских, которые туда попадали. И надо сказать, что гражданские как раз, они наиболее ангажированы и все еще верят в Российскую Федерацию, чем вот эти самые военные, сотрудники спецслужб и так далее, потому что эти люди видят ситуацию изнутри, всю эту систему. Они понимают, что она полностью вся прогнила изнутри, и там зарабатывают все, на чем только можно. А когда человек приходит с улицы, ну, например, перевозчик, да, который занимается перевозкой людей, он как раз вот представляет собой целиком тот информационный продукт, который качается российскими телеканалами в общественное сознание на тех территориях. И там люди все еще настроены, вот эта часть населения, она настроена большей частью пророссийски. Опять же, в отношении республики там никто никаких иллюзий, как правило, не имеет, но Россия, точнее, к Украине относится или нейтрально, или негативно, а вот в отношении России все еще есть какие-то такие надежды, что когда-то мы станем частью большой страны.
Недавно глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о возможности проведения выборов согласно украинскому законодательству на Донбассе. Насколько это реалистично, на ваш взгляд?
Это все возможно только если будет передан под контроль неконтролируемый участок российско-украинской
границы. Он об этом и сказал, что...
Если это сделают, я буду аплодировать президенту, все остальное не будет вообще иметь никакого значения. На этом все закончится. Все эти республики тут же рухнут. Выборы, амнистия, гуманитарные вопросы, это все второе, третье, четвертое дело будет. Если отдадут границу, мы все остальное решим сами. Но я думаю, этого не произойдет, потому что в Российской Федерации тоже понимают, что как только это произойдет, они полностью потеряют контроль над этими территориями. Прошло 6 лет, они влили колоссальные средства туда. Они через эту территорию влияют на нашу страну. Они постоянно имеют возможность создавать очаги напряжения, если необходимо будет, то и очередной котел. То есть просто так отказаться от этого ради чего? Непонятно. То есть я не вижу, какие аргументы мы можем для них предложить, чтобы это произошло. На сегодняшний день, ну, господин Ермак может быть в чем-то даже вынужден политически так говорить. Ну, посмотрим, как у них это получится.
Владимир Путин недавно говорил о том, что если Украине передать контроль над границей, то там, возможно, резня, Сребреница будет.
Это правда? Это правда, потому что кто-то простит...
Правда?
Да. Судью, которая поломала жизнь и вынесла приговор 14 лет человеку, который не имел никакого отношения к спецслужбам, кто-то простит человека, который его изнасиловал в этой изоляции или изнасиловал его жену. Если они, я имею в виду Российскую Федерацию, не заберут этих людей к себе, а это должна... в этом случае тоже быть часть ответственности России в этом конфликте, если они весь этот, извините, ну, назовем так, контингент вывезут к себе в Российскую Федерацию, пожалуйста. Я на самом деле этим людям желаю оказаться в России больше, чем в тюрьме, потому что это, Россия будет достойно забрать этих людей и пополнить свой генофонд всеми теми, кто на протяжении многих лет насиловал и издевался над людьми. Если этого не произойдет, ну, конечно, чего они ожидают? Амнистия ведь это, ну, скажем так, юридический фактор, это совсем не аргумент для того, у кого забрали жизнь или чью жену изнасиловали в этом подвале. И они это прекрасно понимают, конечно. Поэтому, ну, в данном случае это больше такое политическое эмоциональное заявление от господина Путина по поводу Сребрениц, потому что они ведь тоже не просто так раздают паспорта. И, в общем-то, те сотрудники МГБ, которые их получили в изоляции, им прямо так и говорят, что получайте паспорта вместе со членами семьи. Когда они задают вопрос, зачем, им говорят, что в случае, если будет передана граница и все это закончится, вас организованно будут вывозить в Россию вместе с семьей. Не хотите? На ваш страх и риск, пожалуйста, оставайтесь. То есть они в этом отношении не готовы. Они не знают, произойдет ли это, но пока распоряжение такое, чтобы они получали паспорта вместе с членами семьи.
Я нашла тут вашу цитату. Вы говорили о том, что украинский мейнстрим ведет себя так, будто не замечает войны.
Да, это еще до моего ареста.
Украинский мейнстрим. У вас после освобождения не возникло ощущения некого диссонанса?
Возникло, и в этом отношении ничего не поменялось. То есть войны нигде нет. Я даже не говорю о Киеве. То есть мне говорят люди, что мы ездим каждый день там в Краматорск, в Бахмут. Это все города на линии разграничения, прямо рядом, вот он, фронт. Даже там не чувствуется войны, за исключением того, что там просто больше военных, чем в Киеве. Киев живет абсолютно мирной, спокойной жизнью, и даже по тем постам в Фейсбуке, в социальных сетях, можно понять, что обсуждаются темы, ну, настолько ничтожные по отношению к тому, что просто сейчас происходит в Донецке с людьми, что в общественном сознании, ну, эта тема, она так и не прижилась. Она так и не прижилась, и, к сожалению, что, может быть, вот эти запросы на мир, они оттуда и идут. Мы так и не поняли, что у нас война.
Какой образ будущего возможен?
Да нет у них там никакого будущего, по большому счету. Это ведь и отличает те территории. Они просто существуют без каких-либо перспектив. Если говорить о политических реалиях, ну, опять же, все будет очень сильно зависеть именно от воли Москвы. Очевидно, для меня очевидно, что эта территория уже не станет частью Российской Федерации в силу разных причин, в том числе полного разграбления, да, тех ресурсов, которые там находятся. Что касается интеграции в украинское какое-то пространство, ну, на самом деле у этих людей никто спрашивать ничего не будет. То есть, если Россия решит, как всегда, она просто повернет все это в обратную сторону, и люди станут заложниками следующей ситуации. И вот там уже нужно будет думать нам, потому что это колоссальный гуманитарный вопрос, ведь эти кладбища с ополченцами, они разрастаются каждый день, их уже тысячи и десятки тысяч. И если эти люди мертвы, то их родные живы, они живут на той территории. И жить вместе с ними и им вместе с нами, да, предположим, если туда будут возвращаться люди с проукраинскими взглядами, а они туда не собираются возвращаться, то есть даже из числа тех людей, которых знаю я, которые выехали оттуда в 2014-2015 году, никто не вернется сейчас, они так прямо и говорят, если там будет украинская власть. Нет, не надо снова начинать жизнь и с кем? С теми, кто вот у тебя сосед по площадке воевал, да, даже если его амнистировали, как мы друг другу в глаза будем смотреть?
Со Станиславом Асеевым беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.